Всем привет! С вами снова подкаст «Побежали» от сайта New Runners и его ведущие Марина Шиняева
и Игорь Лисник. Сегодня мы с вами снова поговорим о еде, точнее...
о питании, рационе и диетах. Ну что, побежали? У нас сегодня снова необычный выпуск, и снова в нашей студии есть третий человек, гость, и это нутрициолог Михаил Баландин. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые любители бега, здорового образа жизни, любители правильного питания. Рад приветствовать вас на нашем подкасте.
У меня сразу первый вопрос. Я вот сейчас у меня идет этап подготовки к марафону. И естественно, что я вот думаю, а как я с помощью питания? Вот я знаю, мой тренер мне, например, советует витаминизацию, определенные витамины. А вот как с помощью питания, с помощью организации вот этого процесса выбора продуктов я смогу улучшить свой результат? То есть вообще может ли питание повлиять на мой результат?
Абсолютно точно. Марафон — это уже весьма и весьма серьезная нагрузка, да, вас можно отнести уже практически к полупрофессиональным спортсменам. По всем канонам, прям по азбуке нутрициологии для спортсменов, для людей, которые бегут марафоны, основным источником всего хорошего становятся углеводы, да, когда они содержатся в крови, они содержатся в виде гликогена мышц. И вот как раз главным спасением для вас на марафоне, главной подпиткой и энергией на всю дистанцию — это станет гликоген, гликогеновое депо, которые нужно загрузить, возможно, произвести перед важным стартом углеводную загрузку. Такой есть метод целый разработанный, когда сначала вы свои депо освобождаете, потом загружаете их. Надо правильно подпитать их на дистанции, и тогда все исследования показывают, что вы покажете лучший результат, чем те, кто не будет этого делать, собственно.
Окей, ну вот мне кажется, что подготовка к марафону — это уже такой достаточно поздний этап жизни любого бегуна-любителя. А вот, скажем, в течение просто вот стандартных тренировок, то есть можно ли с помощью питания заставить чувствовать, ну не то чтобы заставить, да, просто с помощью питания чувствовать себя лучше, активнее тренироваться и так далее. Вообще, вот может ли на это повлиять то, что мы едим?
Ну, я, наверное, скажу вещь абсолютно, ну, как бы устоявшуюся, да, потому что мы всегда питание прежде всего связываем с весом, да. И не секрет, что даже ваши коллеги-бегуны тех или иных дистанций, когда начинают тренироваться активно или уже даже выходят на какой-то результат, они обращаются ко мне за консультацией, и 80% этих консультаций звучит, когда войти в свой соревновательный вес. Даже есть книга такая очень хорошая, я ее читал, много изучал, там дают все эти рекомендации. Поэтому, прежде всего, да, для любого бегуна будет важно иметь правильный для бега вес, потому что это здоровье суставов, это скорость бега все-таки, да, какая-никакая и прочее. Если отойти от веса, и конкретно вот вы спросили про самочувствие, про хорошее и прочее, да, то есть сейчас очень модная история, когда бизнесмены, да, проходят различные программы оздоровления, работают с психологами, с коучами, нутрициологами, тренерами и прочим. И вот нутрициологами они работают, тоже там стоит конкретная задача, как увеличить работоспособность. Но там имеется в плане производительности их информационной, наверное, да, как руководителей, как харизматичных людей. Конечно, они задают вопросы, с помощью каких продуктов это можно сделать, да, какие витамины, какие минералы нужны и прочее. Но уж для спортсмена сам Бог велел, да, и зачастую спортсмены не профессионалы, которые они работают еще на каких-то ответственных должностях, им приходится на два фронта питания свое ориентироваться.
А вот мне кажется, мы с самого начала еще упустили такой момент, а что вообще такое нутрициология? Потому что вот, мне кажется, все привыкли к такой профессии, как диетолог. А что такое, ну, чем отличается нутрициолог в этом плане? Давайте вернемся немножко назад.
Но если чисто технически к этому подойти, да, то есть в нашей стране очень четко различается, что диетолог — это врач. Я, например, не врач, я закончил физкультурный вуз и посвятил свою научную деятельность и работу именно с работой с питанием спортсменов. Можно назвать меня физиологом, нутрициологом, да, биологом. Да, там, например, я пишу научную работу по биологии, буду кандидатом биологических наук. Но врачом, поскольку я не заканчивал медицинского вуза, не имея соответствующей лицензии, мне уже не быть. И поэтому диетологом, да, было бы неправильно себя сразу называть. Да? То есть диетолог — это врач, к которому обращаются люди за тем, чтобы с помощью питания излечить то или иное заболевание. Лишний вес, особенно когда это ожирение, там уже первой, второй, третьей степени, это уже тоже заболевание, которое есть в кадастре заболеваний, и лечится с помощью диетотерапии. И там сопутствующие еще различные исследования проводятся, да, сопутствующие назначаются фармпрепараты и прочее. Работа нутрициолога, она немножко в другой стороне. Она все-таки больше посвящена организации повседневного питания, про то, как мы, у нас поступают белки, жиры, углеводы, из каких продуктов, как они влияют на организм, да, как они взаимодействуют друг с другом, какие питательные вещества вокруг нас. Ну, прочее, там огромное определение на страничку. Вот. Но нутрициология такая развернутая наука.
То есть, по сути, нутрициолог — это диетолог здорового человека.
Можно и так сказать, да, но здесь еще у нас примешиваются такие специальности, как психология обязательно, да, управление пищевым поведением, например, да, к нутрициологии. Тут же привязывается биохимия. Как только мы говорим о спортивном питании, мы должны понимать, из чего оно состоит, как оно влияет на организм, кому можно, кому нельзя. Поэтому, в принципе, да, в основном, ну, как спортивный нутрициолог, по крайней мере, да, с больными людьми я не работаю, и если мне говорят о каких-то диагнозах, да, болезнь почек, какие-нибудь, может быть, метаболические нарушения, там, связанные с гормонами и прочее, я все-таки настроен на то, чтобы отправить проконсультироваться к врачу, вот, а не пытаться решать самому как-то эти проблемы.
Окей, давайте тогда вернемся, скажем так, к проблемам начинающих бегунов-любителей. Вот я начал заниматься бегом, и, естественно, что мне как-то хочется по-новому взглянуть на свой режим питания. Я пока не говорю о каких-то сверхтяжелых марафонских нагрузках. Ну вот, скажем, обычная среднестатистическая нагрузка там бегуна-любителя, там несколько тренировок по там 5-7 километров, то есть где-то там километров по 25-30 в неделю. Как в данном случае, какой вообще, может быть, есть базовый какой-то набор, который можно порекомендовать? Или есть какие-то продукты, от которых вот прямо нужно бегуну отказаться в первую очередь? Есть ли такие вот рекомендации? То есть вот сейчас речь пока не идет там про супермарафон или людей, которые там бегут на результат из 3 или еще быстрее. Обычный любитель. С чего ему начать вот свой подход к улучшению качества питания, назовем это так?
Немножечко издалека зайду к этому вопросу все-таки, да, потому что, ну, любителю рознь, вы сказали про 30 километров в неделю, это весьма прилично уже, да, то есть все-таки любители-бегуны, они начинают, наверное, еще с более меньших, я так понимаю, дистанций, да, чуть ли не пешком рекомендуют там какую-то часть пути проходить. Мы привыкли делить людей на именно уровень осознанности, насколько они хотят правильно питаться. Есть такое понимание в английском языке, сложно переводится на русский, называется adherence. Может быть, неправильно с точки зрения произношения говорю это, да, но оно переводится как соблюдение, как приверженность вот этого, да, то есть человек сам должен захотеть питаться правильно. Это является, ну, по современным представлениям, да, в консультациях людей, в приведении их к правильному питанию ключевой. И если человек только начинает бегать, как вы сказали, имеет лишний вес, какие-то старые привычечки там, да, выходного дня или еще что-нибудь, у него этот adherence, он еще снижен, и поэтому давать ему какие-то конкретные рекомендации и требовать от него соблюдения, приносить ему готовое меню, не имеет практического смысла. А на том этапе, как вы сказали уже, да, там 30 километров, обычно люди приходят ко мне и говорят, нам нужен пример рациона, как нам нужно это правильно сделать, да, тогда мы начинаем всеми известными методами нутрициологии рассчитывать правильный рацион, который будет состоять из определенного количества калорий, строящихся из его персонального там основного обмена и тех энерготрат, которые у него есть, из белков, какого-то соотношения жиров и углеводов, и продуктов. Естественно, мы спрашиваем, какие продукты вы любите. Обязательно нутрициолог хочет посмотреть, какой рацион есть на данный момент. Это на всех этапах происходит, и в начинающих, и у профессиональных спортсменов. И на базе его персонального рациона сейчас мы начинаем строить рацион тот, который подходит под те нагрузки. Но всегда между исполнением этого рекомендуемого рациона стоит его приверженность. Если человек не готов эмоционально, психологически, как это ни назови, к исполнению вот этих рекомендаций, то, возможно, они сейчас не так для него актуальны, нежели чем какие-то рекомендации попроще и поестественнее, но те, которые он может реально начать исполнять.
А какие вот могут быть рекомендации, то, что вы называете, попроще? С чего вообще можно начать, если, в принципе, появилась такая идея, что рацион надо как-то улучшить?
Здесь идет самая простейшая рекомендация, да, по принципу того, например, если вы заменили часть сладких блюд, которые вы употребляете, на фрукты или овощи, вы большой молодец. Если вы добавляете какую-то небольшую часть белковых продуктов в каждый свой прием пищи, то тогда вы тоже молодец. И это даже не столько какой-то список продуктов или готовый рацион, кстати, диетологии. У них же на каждый случай жизни есть свой рацион. Стол номер 1, 2, 3, 15. И, пожалуйста, его можно выдать. Вот так вы должны питаться. И там не возникает вопросов вообще, что будете вы это соблюдать. Это как есть таблетку и не есть таблетку. А что касается человека обычного, мы начинаем какие-то ему правила прививать. Тоже немножечко расскажу про вот эту историю с пищевым поведением. Я взял ее из профессионального спорта, но она практически, я думаю, подходит и для простых людей. Значит, главной нашей задачей нутрициологии является изменить так или иначе пищевое поведение, чтобы человек стал правильно есть и исполнять наши рекомендации. И вот это поведение, оно строится из трех компонентов. Это его знания и умения, ну, то есть обученность в области нутрициологии. То есть в период консультации мы должны передать ему знания. Не передать рацион питания на листочке, а знания. Второе — это мотивация, которая строится по каким-то канонам. Может быть, это внешняя мотивация, у вас скоро марафон или что-то. Может быть, это внутренняя, наоборот, мотивация. Может быть, это внешняя, вас тренер подгоняет, или семья, или еще что-то там происходит. И третье — это социальное окружение. Ну, не только социальное, но, в принципе, и возможности, да, какие продукты может человек покупать, какой у него уровень жизни, кем он окружен, да, потому что вы знаете, что в семье толстых родителей зачастую бывают толстые дети. То же самое относится к начинающему спортсмену. Если он находится на заводе в окружении людей, которым вообще очень далеко до бега, ему очень сложно будет с этим справляться, и, может быть, с ним надо работать, начинать по-другому. А бывает человек, который работает в команде, в какой-нибудь там единомышленников, и они вместе справляются с этим в разы лучше.
А вот то, что касается такой важной проблемы, да, как режим питания, я имею в виду режим, это в плане регулярности, да, потому что не секрет, что вот мы там утром, собираясь на работу, лихорадочно там выпили стакан кофе, потом прибежали на работу, съели там какую-то булочку, побежали на совещание, потом там успели, не успели на обед, вечером непонятно что с ужином, то есть вот какое-то такое отрывистое и очень нерегулярное питание, да, там булочка. Сегодня булочка в 12 часов дня, завтра булочка там в 9 утра. Вот насколько это важно, насколько важна регулярность приема пищи, потому что, например, я знаю, что люди, которые занимаются там пауэрлифтингом или вот всеми силовыми видами спорта, они могут начать есть там в любом месте, потому что там 4 часа дня им нужно съесть срочно гречку там с куриной грудкой.
Да, и вот еще добавлю по поводу завтрака. Не утихают постоянно разговоры. Завтрак нужен обязательно? Нет, завтрак совершенно не обязательно. Вот эти вещи. Есть ли какая-то уже определенность с этими вопросами?
Ну вот я сразу хотел начать с завтрака. Как раз недавно я по этому поводу готовил доклад, анализировал, какие есть исследования по этому поводу. И ученые потихонечку сходятся к тому, что в плане коррекции веса, например, завтрак — это заставлять человека кушать завтрак — это не очень хорошая идея. Так они и пишут в этих исследованиях, потому что, условно, у человека есть какой-то рацион питания, предположим, там на пару тысяч калорий, от которого он набирает вес из-за своей низкой подвижности. И первое, с чего мы начали, естественно, как написано в учебнике 70-го года, давайте еще завтрак, давайте еще 500 калорий добавим, и тогда, чтобы уже наверняка, да, дойти до какого-то критического веса. Из этих пониманий, конечно, завтрак — это такая абстрактная, потому что приходят, конечно, новые вот эти тенденции, да, и прерывистого голодания, и ограничения завтрака с целью снижения веса. Но это все именно относится к весу. Что касается именно режима правильного питания, режима дня, конечно, это важно прежде всего из-за вот этого поведения, потому что когда мы не поели раз, не поели два, то потом мы можем переесть. Мы всегда рассказываем людям, что не надо голодным ходить в магазин, не надо голодным ходить в ресторан, не надо пытаться как-то ограничивать себя какой-то период времени очень жестко, потому что защитные механизмы именно высшей нервной деятельности, они очень серьезные. Я всегда студентам рассказываю историю про наездника и слона. Может быть, кто-то из слушателей знает об этом. Вкратце скажу. В данном метафоре слон представляет собой большие полушария, которые относятся к млекопитающим и отличают за эмоции, за какие-то проявления такие спонтанные. А наездник в данном случае это неокортекс, то есть это кора, которая появилась относительно недавно и имеет слабое влияние на полушарие. Так вот, если неправильно обучать слона, заставлять его какие-то преодолевать огромные препятствия, быстро заканчивается вся эта мотивация, про которую мы уже упоминали, и, собственно, начинаются срывы, и человек ходит по кругу. Да? То есть это относится и к лишнему весу, и, в принципе, к спортивной работоспособности, которая необходима для тренировок. Кстати, если говорить прям о самом начале тренировочного процесса, да, естественно, расход калорий увеличивается, да, совершенно другие обменные процессы. Любая тренировка — это прежде всего стресс. Организм думает, что это не благо, а что-то происходит, какие-то страшные вещи, и начинает защищаться, и в том числе давить на ту же самую психику, да, в плане переедания и прочего. И поэтому, конечно, даже важно перед тем, как приступить к тренировочному процессу, заранее все спланировать. И вот это планирование — это, ну, огромная часть работы нутрициолога в том числе, потому что спортсмены высших достижений, какие-нибудь олимпийские сборные, их вообще на месте не застанешь нигде. Они либо тренируются, либо перелетают куда-нибудь, либо тренируются, либо куда-нибудь перелетают. Джетлаги всевозможные, заселения, переселения, разные кухни мира, там сумасшедший дом. Но для человека, которого вы описали, для него важно составить какой-то первичный план и потом его на практике откатать, да, для того, чтобы хоть какие-то были логичные действия его в плане питания в течение дня. Там очень много лайфхаков на этом.
То есть все-таки регулярность — это важная история. Вот именно регулярность приема пищи.
Ну, как я сказал уже про завтрак, например, да, если вы начнете заставлять завтрак есть, может быть, это не самая стратегия лучшая. Но если вы постоянно видите, что у человека то густо, то пусто, то тогда это не самое хорошее, да. И здесь еще, ну, важно понимать, какой уровень тренировок. Вот не дальше, как вчера, я читал лекцию, и мне сказали, скорее всего, тебя будут слушать либо мамы в декрете, либо какие-то девушки, вот, начинающие фитнесисты и прочее. И меня все время спрашивали, а что есть перед тренировкой, а что есть после тренировки, а что... Я говорю, да ничего не надо есть, как бы у вас... Я думаю, ну, с коляской прогуляется, ну, что это за тренировка, да, как бы, если она вес снижает, может, ей полезно будет. И потом к концу лекции мне сказали, ну, я примерно километров 15 делаю с утречка. И там, конечно, я уже поднапрягся, что на 15 километров все-таки на голодный желудок бежать не надо, да, как мы большинству, 90% все-таки начинающих говорим, то есть, ну, не страшно, что если ты немножечко голодный пойдешь, ничего не сгорит там резко, ничего не произойдет с твоими, да, мышцами, там, которых не гора, как у бодибилдера, которого вы описали, но тем не менее. Конечно, если переходить уже вот 30 километров в неделю, ежедневные тренировки, то все-таки здесь что-то с режимом должно сочетаться. В том числе, кстати, и период между тренировкой и приемом пищи, я имею в виду до, да, потому что в спорте, например, большая проблема, ну, потому что очень большая плотность тренировок, маленький промежуток времени, это несварение желудок, различные рефлюксы, да, то есть человек не успевает переварить пищу и выходит на тренировку, и, соответственно, плохо себя чувствует. Особенно это будет плохо на соревнованиях. Естественно, нужно помочь человеку расставить приемы пищи и тренировки.
А правильна ли идея о том, что лучше питаться чаще, но более маленькими порциями?
Ну вот, исследование, что интересно, показывает, что иногда увеличение количества приемов не говорит о том, что человек начнет питаться маленькими порциями. Количество калорий может увеличиться. Но, естественно, это лучше с точки зрения того, как вы сказали, для организма, потому что ему легче, по крайней мере, переваривать, да, меньший объем пищи, он это сделает быстрее и лучше. Но когда речь идет о каком-то сверхграфике, вот эти вот перекусы, они становятся каким-то вот очень дестабилизирующим фактором, могут стать, вернее, если высоко весьма организован человек, то это здорово, конечно. А если у него начинают какие-то стрессы в течение дня, какие-то непонятные ситуации к нему, то начинается, а мне надо сейчас поесть или не надо, а может быть я поел, а сейчас мне уже бежать, а надо поесть, если мне уже сейчас бежать или нет. И потом у него заворот мозгов случается. Здесь вот нутрициолог может быть рядом постоянно. Самое комфортное — это когда мы можем на WhatsApp всегда подсказать конкретный вопрос, дать ответ, и вот это будет правильным, да, то есть сейчас поесть или не сейчас, или, может быть, обойтись тремя приемами пищи сегодня, а может быть, 10 сделать.
Вот, кстати, несколько раз уже вы озвучили такой, не знаю, термин, не термин, как это назвать, правильное питание. А вот оно существует все-таки вот какое-то такое каноническое, идеальное, правильное питание? Мне вот всегда как-то казалось, что правильное питание — это разнообразное питание. То есть когда человек получает все и сразу, по чуть-чуть. Что все-таки такое настоящее правильное питание?
Да, вы совершенно правы. То есть разнообразие питания — это, ну, ключевой фактор. Но я бы здесь, наверное, только ограничил переработанными продуктами, да, полуфабрикатами, различными продуктами какого-то некачественного производства. Много простых сахаров или много соли, или много жира. Да, то есть те продукты естественные. То есть, например, ключевой диетой, которую всем рекомендуют и на которую ориентируются, является средиземноморская диета. Ну почему? Потому что они там испокон веков кушают овощи, в сыром виде, да, никак их не перерабатывают, не прочее, да, кушают фрукты, кушают морепродукты, да, то есть какие-то нежирные белки, да, все это поливают небольшим количеством оливкового масла, ну, куча там приправ разных у них и прочее. Вот, это является как бы залогом здоровья для них.
Макароны еще, макароны, спагетти.
Ну, да, то есть есть в Италии, наверное, это к макаронам ближе, в Греции, я не знаю, макароны они едят, ни разу не был в Греции. Кому-то нужны эти дополнительный прием сложных углеводов. Те, кто ведет малоподвижный образ жизни, то нет тогда, да. То есть высокое количество клетчатки, да, достаточное количество нежирного белка. Вот, ну, это так, прописные истины, которые всем известны. Никто не знает, как же это сделать-то, где это в пятерочке найти.
Да-да-да. Я бы вот что хотел спросить. Дело в том, что мне кажется, что в последнее время среди людей, увлеченных бегом, и среди, ну, как людей, интересующихся здоровым образом жизни, очень популярна стала тема непереносимости лактозы или там глютена. Вот насколько это вообще правда или это мода какая-то такая, что люди просто вот, ну... Классно, появилось растительное молоко, надо его попробовать. Появилась какая-то безглютеновая мука, нужно вот теперь только из нее пиццу есть. Что вы думаете по этому?
Ну, все-таки, может быть, я скажу в пику каким-то другим научным знаниям, но мое личное представление, да, и то, что я читаю и слышу, все-таки я склоняюсь больше к тому, что это хайп. И как вы сказали, что это мода не только среди людей, которые хотят попробовать что-то новое, да, как будто для них новый парк аттракционов открыли. Это огромная коммерческая история, которая связана именно с выпуском этим, да. То есть, если, например, вторую половину 20 века людей кормили статинами, и прибыли были там триллионы долларов, это лекарственные препараты против холестерина. И только 10 лет признались, ну, знаете, ну, мы переборщили с холестерином, может, и не так он даже вреден, а может, даже там и нужен где-то, да, может, не всем он вреден. Какие-то такие открытия. Я почему-то склоняюсь к тому, что и про глютен, и про лактозу скажут. Да, естественно, есть люди, у которых есть непереносимость, они, скорее всего, с рождения об этом знают и сразу поняли, и не едят молоко всю жизнь. Да, но, как пишут там, у 60% американцев непереносимость лактозы, и все стали пить не молоко. Это же не просто так пришло откуда-то, да, потому что кто-то отравился лактозой, какие-то начались там страшные вещи. Появилась мода, правильно вы заметили, и все стали есть, да, и придумывать какие-то дополнительные вещи, да. Кто-то сказал, а что если пить кофе с не лактозным молоком, а с обычным, то кофе станет вдруг полезнее там, да. И вот это можно развивать сколько угодно. И про глютен, и витамин D, да, то есть, ну, все знают, все, уже 150 лет все знают, что витамин D необходим. Но поскольку сейчас все начали там, и солнце стало меньше вроде, и все в залах занимаются, бегают, и еще он стал супер необходим. Один, да, то есть это какая-то новое веяние. Вот. И так очень-очень часто на рынке и БАДов, и питания, в принципе, случается. Поэтому скептическое мне отношение.
То есть витамин D тоже не надо злоупотреблять?
Надо, надо, да, в тех количествах, которые человеку необходимы, но не сметать его, скорее идти, да, и где-то там пытаться искать его.
Поняла. А вот еще одна мода, как мне кажется, среди спортсменов-любителей — это всякие разные диеты. То есть, например, там кето-диета на одних жирах или там какая-нибудь палео-диета. То есть всякие модные вот эти вещи, плюс еще вегетарианство и веганство. То есть как вот вы относитесь к подобного рода диетам? Насколько они вообще здоровы? И, может быть, я вообще неправильно их там, например, разместила в одном ряду. Может быть, что-то из этого на самом деле полезно?
Ну, как вы правильно сразу заметили уже в предыдущем или позапрошлом вопросе, да, что лучше всего, когда человек всеяден, да, даже недавно было крупное исследование именно палеонтологов, да, люди, которые ведут, изучают, откуда произошел человек и прочее, и там было несколько обезьян, которые могли в перспективе превратиться в человека разумного, и некоторые ученые делают вывод, что вот именно вот эта веточка одна дошла до сегодняшнего дня, потому что она была всеядна. плотоядная. У тех там метеорит прилетел, бананов нет, все, все вымерли. У тех не было того-то, все вымерли. А один самый хитрый вид, всеядный, соответственно, находил себе пропитание в самые сложные времена. Вот. В связи с этим, конечно же, я склоняюсь к тому, что индивидуальное, да, смешанное питание, оно все-таки имеет какое-то преимущество. Вот. И веганство, например, да, которое, ну, определенно не подходит спортсменам, да, вот по составу. Хотя это не исключается, да, то есть есть и обратная точка зрения, которая там вообще очень критически к этому относится. Естественно, белки все произрастают из растений, да, а потом уже превращаются в то мясо, в котором вроде бы все есть аминокислоты. По современным представлениям, да, у нас все аминокислоты можно добыть, и все витамины и прочее, но это, как вы понимаете, сильно усложняет процесс. То есть если всеядный человек, он потребляет смешанную диету и может обойтись там без каких-то дополнительных заморочек. Здесь нужно где-то найти витамин D, здесь где-то витамин B нужно найти, да, человеку, который веганствует. Поэтому здесь возникают сложности дополнительные. Если человек, в принципе, не готов еще правильно питаться, да, например, с точки зрения Эдхеренс, который мы обсуждали, то веганство — это не то, с чего нужно начинать для него, да? Веганство — это тоже своего рода мода. Ну, а остальные диеты, да? Диета, ну, в нашем понимании у ученых равно ограничение. То есть, в общем-то и целом, совершенно все равно, как вы ограничите калории, главное, чтобы вы это сделали, да? То есть, будет это палеодиета или кето, или еще что-нибудь. Бывают крайние состояния. Вот, например, у кето-диет много есть научных исследований, которые говорят о ее вреде, да, для человеческого организма и о том, что некоторым людям она совершенно не подходит, да, с некоторыми заболеваниями и прочим. Поэтому здесь-то, конечно, я как врач не могу поставить диагноз и сказать, вам подходит кето-диета, вам не подходит. Я просто не стараюсь ее назначать. Палеодиета, по сути, да, это не диета, а такое исключение макаронов, сложных углеводов в виде гречки и прочих вот этих вот культур, которые уже человек привил там, да. Может быть, это весьма приятный там способ для кого-то питаться, а кому-то так сложно делать.
А вот, ну, именно для бегунов, ну, не слишком ли это как бы... Потому что бег и сложные углеводы — это же, ну, как бы такие... понятия, которые друг с другом рука об руку идут.
Нет, совершенно верно, да. То есть если расход калорий необходим, да, покрывать уже дополнительным приемом пищи, да, у нас по классической пирамиде питания, она все время модифицируется, там какие-то новые квадратики появляются. У нас первый этаж — это всегда сложные углеводы. Но по современным представлениям просто они в том числе способствуют развитию лишнего веса, да, и если бегун еще и с весом лишним пытается бороться, ему надо как-то это все синхронизировать. Если же, соответственно, уже продвинутый спортсмен, да, или, например, какой-нибудь эктоморф худющий, у которого и так там ничего нету, да, то, конечно, ему нужно набиваться вот этими кашами, сложными углеводами и прочими для того, чтобы поддерживать вот эти высокие энерготраты.
Хорошо. А вот как вы относитесь к БАДам? Мы уже сказали, что люди пытаются как-то, в том числе и за счет каких-то ограничений, да, выработать свой режим питания. Как вы относитесь к БАДам вообще? Насколько нужно их использовать при ежедневном там питании, да, в своем ежедневном рационе? Ну, БАДы, витамины, да, как бы вот где-то вот рядом они у меня стоят. Что вы по этому поводу скажете?
Ну, БАДы БАДам рознь, потому что, я как уже сказал, это огромный рынок, да, и нужно немножечко это спагетти итальянское с ушей снимать, потому что если мы откроем какой-нибудь интернет-магазин, мы увидим там более 1000 различных наименований БАДов, естественно, да. А если мы откроем научные исследования Международного олимпийского комитета, да, то есть который в открытом доступе, любой спортсмен может посмотреть, там мы увидим списочек где-то из 10-9 позиций, которые наиболее рекомендуемы. И причем вот этот списочек рекомендуем для бегунов, да, на циклических видов спорта, на выносливость, потому что если на международные исследования делят те преимущественно силовые виды спорта и преимущественно силы виды спорта на выносливость, да, и там список где-то в 5-6-7 позиций, которые необходимы, да, но это я не говорю сейчас про витамины, минералы конкретно, да, потому что они, естественно, необходимы всем людям. Ну, между прочим, в этих исследованиях, да, Международного олимпийского комитета и прочего тоже о них говорится, да, и там говорится следующее, что эти элементы должны быть в достаточных количествах, да, действительно, при недостатке, да, например, железа, да, почему тоже вокруг него хайп. У женщины есть дополнительный расход железа, да, и если надо, там, предположим, мужчинам 9 микрограмм, то женщинам нужно аж 18 микрограмм, да, и на всякий случай можно бы железо подъесть для того, чтобы его было достаточно. Но никто не говорит, что если вдруг вы съедите 100 микрограмм железа, то кто-то побежит куда-то быстрее. И поэтому усиленное потребление витаминов, да, и выбор каких-то марок, где побольше всего, там, да, там, тысячи, 10 тысяч процентов от дневной нормы, вот это, конечно, глупости. А что касается спортивного питания, да, то есть оно сводится прежде всего к тем же белкам и углеводам. Вы можете получить их из пищи, из гречки, из куриной грудки, а можете, если у вас, опять же, сложный график или еще что-то, сложный перелет, джетлаги, то вы можете получить из спортивного питания, да, из какого-то качественного. Это повсеместно. И, естественно, спортсмены высших достижений это используют очень мощно, потому что, ну, они просто не успевают твердую пищу в некоторых случаях переварить. А жидкие белки и углеводы становятся хорошим подспорьем к тренировкам.
Вот, кстати, про жидкие белки и углеводы, как нутрициология смотрит на питание во время забегов, да, то есть вот мы все любим там энергетические гели какие-то есть, да, в первую очередь это, конечно же, это углеводы. Как вы на это смотрите? Хорошо это, плохо? Стоит ли вообще их использовать или, может быть, сделать выбор в пользу каких-то естественных вещей? Там, я не знаю, положить чернослив в кармашек легкоатлетических трусов, а не пару упаковок с гелем. Вот.
Ну, это целая шутка. Я у своего коллеги, ну, как, наверное, не коллеги, скорее он мой научный руководитель, есть такой международный нутрициолог Аскер Якендраб. Мы его все с удовольствием читаем, он дает очень интересные вещи. Он приезжал в Москву, давно уже показывал презентацию, я у него своровал несколько слайдов, мы со студентами смеемся. Вот он показывал, как эволюционировало питание на дистанции у велогонок. Они же там едут по несколько часов. Вот. И вы действительно правы, в 50-х годах в подсумках на велосипеде лежали куриные ножки, вот, и все ехали и кушали как-то это в длинных там перегонах на Альпах. Но по современным представлениям нет. Конечно же, спортивное питание становится основой питания на дистанции. Здесь нужно есть определенные рекомендации, прям табличные, да, у нас как вот, как нутрициологу правильно это распределить. Там написано в таблице, если вы тренируетесь менее часа, да, ну даже довольно-таки интенсивно бежите куда, вам достаточно для того, чтобы поддержать энергию, прополоскать рот сладкой водой. Прям конкретная рекомендация, да, не надо пить, не там дополнительную нагрузку оказывать на органы. Если вы куда-то бежите уже больше часа, то вам надо употребить столько-то грамм на килограмм вашего веса тела, да, жиденьких углеводов. Именно про углеводы, да, там про белки не говорится уже. Если вы бежите там более 2 часов или там более 3 часов, то соответствующие рекомендации есть, что когда попить, да. То есть там же у меня есть раскладка, девушка там бежала Ironman, они так, я помню, бегут там где-то около 9 часов нон-стопом, вот. Она, естественно, у нее все велосипеды, все костюмы, все вот в этих вот вещах. Она съела с помощью биологических добавок около там 4000 калорий. То есть она выпила 2000 калорий, это пол-литра гейнера, так называемого, белково-углеводная смесь. Она съела там где-то еще на 500 калорий гелий, где-то на 500 калорий выпила изотоника, и это все, в принципе, вот ей позволило качественно выступить. А на фотографии там совсем просто кожа до кости прибежали. Ну, как кенийские эти бегуны, просто все видно.
Я вот еще хотела спросить как раз про калории. Насколько вообще есть смысл тоже, опять же, обычному человеку, который даже, например, не знаком с азами нутрициологии, заморачиваться вообще вот этим подсчетом калорий? И можно ли, в принципе, суметь так подсчитать, вот сколько я трачу и сколько мне нужно? Или даже лучше за это и не браться?
Если вы говорите прямо об азах, да, то есть первая ступень, мы там делим клиенты первой, второй степени, третий, пятый, вот, Ironman. Когда азы, да, там даже иногда можно, нормальный нутрициолог может запретить это считать, потому что взрыв мозга может произойти, да, и слон не переступит через этот подсчет какой-то, да, даже записать вечером 15 минут потратить сейчас удобные мобильные приложения, это уже становится сложной. Вот, например, самая модная система международная, да, почему-то в России она еще не взорвала, снижение веса, называется Weight Watchers. Мобильные приложения у них тоже, там целая предыстория, как в 60-х годах там эти домохозяйки стали вместе собираться. То есть это какое-то объединение, группа, где человек проходит обучение правильному питанию, общается с коллегами своими по похудению или каким-то там новым, да, общается с менторами какими-то, которых он может найти на сайте или в приложении. Но суть заключается в приложении, оно построено по принципу баллов. Человеку выдается, предположим, 18 баллов на день, и он может их тратить как ему угодно. Если он съел мороженку, он потратил 3 балла. Если он пробежал там 7 километров, он набрал 4 балла. И по этому принципу, да, у него все продукты, все где-то как-то разложено, и он начинает сам постепенно, вот с помощью, потом, может быть, это количество баллов сокращается, или как-то, ну, в общем, у него идет развитие в этом приложении, да, и он может все время проконсультироваться, там, поддержка какая-то есть, сопровождение нутрициологическое, так называемое. И вот эта система, она вот занимает свое почетное место. Что касается белков, жиров и углеводов, здесь, конечно, нужны определенные знания. Человек должен пройти какую-то школу, персонально в консультациях он их получит, или он почитает нужные книги, которые посоветует нутрициолог ему и так далее.
Кстати, поскольку сейчас все читают нужные книги и все, значит, массово готовятся к забегам, например, безуглеводная диета, да, стала уже каким-то общим местом, но мнения по ее поводу, опять же, разнятся. Вот я хотел узнать, насколько вообще с точки зрения нутрициологии правильно изнурять себя потреблением исключительно белковой пищи до марафона, а потом есть гречку, макароны и картофель усиленно. Или это все-таки действительно рабочий механизм и необходимый для любителя, ну, не только с точки зрения психологии, да, как некая плацебо, а все-таки это действительно как бы механизм, который помогает запастить топливо для преодоления дистанции.
Ну да, сейчас вы говорите не про безуглеводную диету непосредственно, а именно про принцип углеводной загрузки, так называемой. Это система, да, заверенная, научно подтвержденная, и очень много спортсменов с ней работают. Да? То есть, ну, вкратце для слушателей можно рассказать, как это происходит примерно. Да? То есть человек несколько дней усиленно тренируется, освобождает свои так называемые гликогеновые депо. То есть у нас в виде гликогена в печени и в мышцах хранится около 400 грамм углеводов, ну, у среднестатистического человека, да, и если на 4 помножить, это где-то около 2500 калорий. Усиленными тренировками он эти депо освобождает, а потом снижает нагрузку и начинает эти депо резко загружать. Загрузка тоже это какой-то такой процесс организованный. В учебниках, опять же, современных написано, сколько грамм углеводов на килограмм веса тела вам нужно потребить, в какой период времени для того, чтобы произвести качественную эту загрузку. То есть это целый научный процесс, и если это делать по-хорошему, то это делает вот нутрициолог, физиолог, да, он как-то рассчитывает все эти вещи, рассчитывает рацион там на разгрузке, рассчитывает рацион на загрузки и прочее. И действительно, действительно, даже у меня была консультация с одним из членов олимпийской сборной, он рассказывал мне сам историю, да, что он как-то тренируется, потом у них какие-то выходные или новогодние праздники или прочее, он едет домой или к бабушке, да, и возвращается оттуда одухотворенный и просто взрывает, да, то есть и не понимает, почему это происходит, вот, и я думаю, что это классический пример, да, то есть он как-то по молодости, может быть, недостаточно качественно питается, пока находится на учебно-тренировочной базе, потом приезжает домой, расслабляется, загружается и приезжает просто наполненный. Да? Потому что, например, снижение гликогена не только полностью, да, то есть у нас есть бак бензина, и как бы машина будет одинаково ехать и на полном баке, и когда там осталось там, 10%. Да? У организма немножко другая система, у него же есть защищающие факторы. Как только мы понизили гликоген хотя бы на 40%, у нас на 7-8% производительность падает. Это вот результаты исследований тоже международных. И так вот, чем меньше, тем больше. Бак освобождается, организм думает, что-то происходит сейчас нехорошее, да, мы же не можем допустить, чтобы у нас закончились углеводы, на них, извините, мозг живет. И поэтому он притормаживает, да. За счет нервной системы это происходит, или за счет каких-то биологически активных веществ, да, которые, может быть, там очень много факторов. Но это факт. И поэтому углеводная загрузка — это рабочий механизм.
Насколько я знаю, имеет смысл вообще заниматься вот этой углеводной загрузкой только для там, марафонских или ультрамарафонских дистанций. То есть если человек бегает там, ну, до полумарафона, например, то, может быть, это и вообще не нужно? Вот есть ли тут вот это разграничение?
Ну, от вида спорта, конечно, это зависит. Вот. Но просто если говорить конкретно про бег, то да, наверное, вы правы. То есть на 100-метровке там не израсходуется такое количество углеводов для того, чтобы снизилась производительность. Да? Хотя, ну, есть всегда какое-то опасение. Ведь у спортсмена с бегой, наверное, не приведу пример, из борьбы с самбо приведу. Да? То есть у чемпионов различных на чемпионате России там, или еще где-нибудь, может быть, 6 схваток в течение дня. Да? И, то есть они происходят каким-то образом, вот. Это большой довольно-таки расход энергии. И еще эти самбисты, они сушатся перед тем, как выходить, да, то есть у них есть период сгонки веса, они как раз выгоняют гликоген, потому что вместе с ним уходит 1,5 литра воды, потом его за сутки обратно нагоняют. Вот. И вот в этой ситуации, да, то есть здесь нужно поддерживать. А есть виды спорта, какие-нибудь прыжки в высоту, например, да, там вот можно не почувствовать корреляции, да, человек вышел, прыгнул, собственно, да, проявил максимально мощность и прочее. Но при этом у каждого спортсмена даже с такими дистанциями есть же еще процесс подготовки. А процесс подготовки у спортсменов даже такого высокого класса любителей, да, это все равно ежедневные там несколькочасовые тренировки. Будь это марафонец или спринтер. Просто марафонец будет просто бежать, да, или, ну, я не знаю, не до конца знаю процесс подготовки, да, но в основном связан с продолжительным бегом. Да, у спринтера это может быть силовая подготовка, да, он может приседать со штангой там или прочее выполнять. И тут тоже для этого необходима энергия.
Окей. Я бы вот хотел попробовать, чтобы мы сформулировали для наших слушателей буквально там топ-3 самых вредных продуктов, от которых стоит отказаться в первую очередь, если ты начал заниматься спортом. Классов продуктов, да? Вот просто, что вот это вот лучше не есть.
Ну, смотрите, здесь я начну тоже с предыстории. То есть, если вы не можете бросить есть какой-то продукт, потому что у вас не позволяет слон ваш, про который мы говорили уже, да, большие полушария мозга, то, может быть, лучше его оставить, да, сразу, потому что я сейчас все побросаю резко, начнут есть что-то более худшее. Человеку надо получать откуда-то удовольствие, да. Как описано в книге «Соревновательный вес», я все-таки рекомендую всем, она старенькая книга, но очень плотная, да, там рекомендуется увеличивать ценность своих продуктов, поэтому он говорит, автор, о том, что есть совершенно бестолковые продукты, да, например, содержащие только сахар. С одной стороны, ну, нам нужен сахар, да, вы будете пить колу или, может быть, вы будете есть углеводные гели на дистанции. Вот. То есть вам нужен сахар, как бегуну будет, да, все равно. Но если сахар, да, как у миллиардера, забыл фамилию, к сожалению, в Америке, он постоянно говорит о том, что я выпиваю 30 банок колы в день, я молодец, да, то есть кола — это основа его рациона. Но вот это вот неправильное, наверное, представление, да, сахар не может быть основой рациона, его должно быть там какое-то количество. Поэтому чистый сахар, я не вижу необходимости есть в тех или иных продуктах. Ну, наверное, все представляют, там можно привести сотни примеров сахара, да. То же самое жирные продукты, да. Жир, он определенно не должен исключаться, да, там в различных видах диеты, может быть. Хотя он имеет 9 калорий, в отличие от всех остальных элементов, да. То есть, если, например, вы, пытаясь приготовить супер ЗОЖ греческий салат, положите одну ложку растительного масла столовое, то у вас будет 200 калорий. Если положите две ложки, то будет уже 400 калорий. Да, это какая-то опасность. Но, с другой стороны, как один обзор начинался, говорит, яичница с беконом перед важным стартом — это не лучший выбор. Не потому, что там вредные жиры, там трансжиры или еще какие-то хайпы, да, то есть Макдональдс и, я так понимаю, продавцы БАТа, они работают вместе, договариваются, да, потому что эти говорят, что там жирные, вот, а эти... соответственно, и все друг на друге зарабатывают. Вот, но я не о том. Что касается вот переваривания, да, усвоения жирных, вот этих тяжелых жирных продуктов, вот, да, что касается и жирного мяса, и вот этих приготовленных, да, они сложно усваиваемы, они могут несколько часов перевариваться, да, и поэтому, если вы приедете, у меня спортсмены в Канаду ездили, да, не нашли каши там, а только бекон, сосиска, яйцо и прочее, на этом надо куда-то бежать, да. Вот это вот сложная история, углеводов нету и жирный, поэтому для бегунов, наверное, это тоже какая-то история ненужная, да, жирные тяжелые продукты, которых после них бежать тяжело и толку от них мало. Вот, поэтому тоже прям вот конкретный продукт, я не назову как это, чевапчичи какие-нибудь, да, максимально жирный, максимально бесполезный. Вот, наверное, там человек сам под себя составит, из своего личного рациона повычеркивает.
Пончики, там, я не знаю, шоколадки.
Не, ну шоколад это... Шоколад, мне кажется, это неплохо, если он не молочный там какой-нибудь, а...
Да, не надо в крайности. Главное, я вот призываю всех слушателей не впадать в крайности, потому что если вы начнете вот, ну, прям вот резко резать, да, то есть нету таких продуктов, которые, ну, просто вот, ну, сейчас смерть и все, да. Есть зато очень сильная психологическая привязанность к каким-то продуктам, да, например, кому-нибудь запрети сейчас кофе пить, да, может, он в виде колы его пьет, да, там же тоже кофеин у нас, а может быть, в виде этого, да, запрети, и все, и у человека крыша поедет, там не до бега уже будет совершенно, как бы, да. Вот, то же самое молочный шоколад. Всем говорят, давайте есть горький, всем сейчас 90%. Ну, отвратительно, ну, не будет человек есть его, да. Ну, пусть он ест молочный свой, ну, чуть-чуть, сколько он там себе может позволить, да. Ну, добавит себе в рацион, вместо него мы ему скажем, не откажись от шоколада, а мы ему скажем, постарайся частично его заменить. Ешь не 8 плиток, а 4 и пару яблок еще. Вот тогда ты будешь молодец там.
На этой прекрасной ноте мы, наверное, завершим наш сегодняшний выпуск. Я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся, не раз поговорим, потому что, как мне кажется, питание — это такая обширная тема, и процесс подготовки к соревнованиям каждому в отдельности заслуживает, в общем, своего подробного разбора. Большое спасибо, что стали гостем нашего подкаста. Я думаю, что все ссылки по поводу питания будут у нас в описании нашего подкаста.
Да, спасибо большое. Мне было очень интересно сегодня. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. Пишите нам обязательно отзывы и задавайте вопросы. В том числе можете спрашивать про питание. И мы обязательно потом позовем Михаила к нам еще разок и ответим на ваши вопросы. Ну и, конечно, не забывайте ставить нам оценки. Делитесь нашим подкастом со своими друзьями в соцсетях. И до скорых встреч. Пока-пока.
Счастливо.
Всего доброго.